Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Радио эссе из семейного альбома. У меня есть любимый город. Он называется Фамагуста. Я полюбил его прежде, чем в нем побывал. Впервые я услышал о Фамагусте в Лондоне. Мне рассказал о ней киприот-водопроводчик Янис, мой сосед. Фамагуста живет по законам трагедии. В начале 16 века командующий венецианской военно-морской базой на Кипре черный генерал Отелло в городской цитадели Кастелло задушил жену генеральшу. В том же веке Фамагусту душили турки, а задушив, содрали с нее кожу. В 1974 году афинский черный полковник Пападопулос схватил за глотку весь Кипр, но удушение завершили турецкие солдаты. Около 20 тысяч греков бежали в греческий сектор. Все готические и реалистические истории жизни привидений в английских замках – всего лишь детские страшилки в сравнении с нынешней Фамагустой и ее районом-призраком Варошей. Осенью 2002 года я всматривался в этот город-фантом с борта туристского кораблика, вооружившись биноклем. Там не было ни души, ни стариков в тени сикомора, ни мальчишек, гоняющих мяч, ни девочек, прыгающих на скакалке. Единственным признаком жизни были колючие ограждения на пляже и голубые каски миротворцев ООН. Может быть, кипрская Фамагуста волнует меня, потому что в моей жизни была своя собственная Фамагуста. Она называлась Киев. В 1978 году я покинул мой город и после годами издали всматривался, вслушивался, внюхивался в него. Когда-то по горячим следам я описал день рокового отлета в Вену. Теперь попробую по остывшим.
Вийду я на гору, вигукну на волі, що ми додому нікуди не йдуть. Ой, стану я гляну, чужа сторона ніка, мене сльози обілю. Ой, стану я гляну, чужа сторона ніка, мене сльози обілю.
В таможні Борисполя нас обыскивали 2 часа. Искали криминал, письма из лагерей, самиздатские рукописи. Меня и жену с 10-месячным сыном развели в разные помещения и раздели догола. Криминала не нашли, а он был. В нашем семейном альбоме, бок о бок с фотографиями родных и друзей, лежали снимки украинских политзаключенных. Я собирался передать эти фотографии в Amnesty International. Я до сих пор помню любительскую фотографию Ивана и Евгена. Сняли их осенью. Иван в берете, Евген в плаще. Такие серые китайские плащи были в моде в середине 60-х. Точно такой плащ носил мой старший брат, а после донашивал я. У Николая Заболоцкого есть стихи. В широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. Это о друзьях-поэтах, исчезнувших в 30-е годы. В том же семейном альбоме были фотографии, вопиюще несовместимые, но досмотрщики не проявили ни социальной, ни национальной чуткости. Еврейские родичи моей жены рядом с семьей Левка казались перепуганными насмерть. Одна бабушка Цилечка из Василькова держалась достойно. Она много чего повидала – погромов, переворотов, войн. В альбоме Цилечка бесстрашно взяла под свое крыло Левка со всеми его черниговскими родичами. В год нашего отъезда Левко получил очередные 10 лет лагерей. Thank you. После досмотра чемоданы и узлы я перетаскивал сам. У жены на руках был сын. Мы заняли места в самом хвосте самолета. Перед нами сидели два японца. Они тихо улыбались. Когда самолет взлетел, стюардессы начали развозить завтрак. С нами обращались как с иностранцами. Даже вино подали. В эти минуты я понял, что ничего прекрасней свободы в самом прямом, поверхностном, внешнем смысле нет, и что рассуждения римского вольноотпущенника Эпиктета о внутренней свободе всего лишь игра ума, игра слов. Через полчаса самолет задрожал, как осиновый лист. Мы попали в грозу. Вода хлестала щеки. Повалил мокрый снег. Объявили по-английски: «Господа, в связи с метеоусловиями, наш самолет вынужден приземлиться в Минском аэропорту». Колеса ударились о бетонированную полосу аэродрома. Хрустнуло шасси, и самолет тужась прополз на пузе еще 100 метров, сметая мелкие служебные строения и легкие фигурки с флажками в шахматную клетку. В здании аэропорта нам предложили пройти в комнату матери и ребенка. Нас разлучили с другими пассажирами. Я чувствовал спиной улыбки японцев. В комнате, куда нас завели, спиной к двери у окна стоял мужчина в штатском. Я почему-то брякнул «Good day». Он, не взглянув, сел к столу и набрал номер. Звонил долго. Говорил по-русски, так что я ничего не мог понять, кроме имен моих киевских следователей-подполковников: Вилен Павлович, Валерий Николаевич и слово «Бобруйск». Потом он вышел из комнаты. Мы долго ждали. В голове было пусто. За нами пришли к вечеру. Велели выйти. Мы шли. Я в непросохшей рубахе, жена с зареванным лицом, со спящим сыном на руках. Я думал, хорошо, хоть багаж не надо тащить. Значит, в Бобруйск. Они уже там. Вилен Павлович пока что смылся с какой-нибудь бабой, а Валерий Николаевич решает шахматные задачи. Мат в 3-4 хода. Черные, белые. Начинают и выигрывают. Он постукивает кончиком карандаша по нижним, желтым от никотина зубам. По-доброму щурится. Нашу машину трясет на ухабах. Мы сбились в кузове в одно влажное солоноватое месиво. В Бобруйск мы приехали ночью. В Бобруйске нас расстреляли. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радио «Эссе» из семейного альбома. В мае 2003 года я снова собрался на Кипр. Накануне отлета позвонил Янису. В газетах писали, что турецкая администрация Кипра пошла на какие-то уступки. Я хотел узнать у Яниса подробности. Он попросил разрешения зайти. Янис принес нарисованный от руки план Вороши и виллы на улице Адриану, где он когда-то жил. Даже ключ от двери принес. «Может, у тебя получится. В Фамагусте сними на прокат машину и попробуй заехать в Ворошу. У тебя ведь британский паспорт. У тебя тоже. Ты на мою рожу посмотри. Они таких хитрожопых за километр видят». По-английски он сказал «dickhead». «Но я не вожу машину. Найди какого-нибудь англичанина, вдвоем дешевле. Но у тебя дома одни крысы, и замок заржавел». «Да, крысы. В гостиной, в столе, в левом ящике, лежит наш семейный альбом. Больше ничего мне не надо». Я прорвался в Фамагусту на плечах новой либеральной политики кипро-турецкой администрации. С начала мая до города можно было добраться не только в обход через Никосию, но и напрямик через КПП неподалеку от пародийно-курортной Айя-Напы. Либерализм диктовала Анкара. Турция хотела хотя бы одной ногой, кипро-турецкой ногой, вступить в Европейский Союз. Теперь не только иностранцы, но и греки-киприоты имеют право на несколько часов приехать в Фамагусту. Так что если вам попадется в городе плачущий мужчина или женщина в возрасте, можете не сомневаться. Это греки-изгнанники, приехавшие подышать воздухом родины. 20 тысяч турок, осевших в Фамагусте, надышали что-то вроде жизни. В тени сикамора сидят турецкие старики. По улицам бегают школьники и школьницы с белыми папками. Когда-то греческому району Вороша можно дойти через Майдан Кемаля, дойти и упереться в бесконечную проволочную ограду. На ней висит плакат, на котором изображен турецкий солдат с винтовкой и предупреждение «No photo». За оградой начинается детский рай. Он похож на обложку книги Конан Дойла «Затерянный мир». Заживо гниющие виллы, церковка с понурыми крестами, стоят по пояс чертополохи, бурьяне, кактусах, рододендронах. Вся эта флора болеет хроническим гигантизмом в острой форме и упивается своей болезнью. В зарослях, в подвалах, на чердаках можно было бы бесконечно играть в казаки-разбойники, прятаться в шалашах от родителей, назначать первые свидания. Сквозь оконный проем запущенной виллы я увидел на стене коридора вырванный с мясом счетчик. На его глазке сохранились цифры лета 1974 года. Счет за электричество хозяева не успели оплатить. Греки бежали семьями, даже не успев снять с плиты дымящуюся еду. На стене, рядом со счетчиком, безвестный городской сталкер начертал углем свое имя – Хасан. Я прошел с полкилометра вдоль ограды и оказался возле турецкой школы. Детей видно не было, но здание гудело их голосами. На солнце блестели школьные окна с видом на урок новейшей истории. Я поймал такси и поехал в гостиницу Palm Beach. Водителя звали Хасан. Он оказался родом из города Ларнака. В 1974 году ему с семьей пришлось уйти в турецкий сектор. «Вы остановились в Ларнаке?» – спросил он. «Нет, в Айанапе». «А в Ларнаке будете?» «Да, проездом». Мне показалось, что он сейчас попросит меня сделать снимки его дома. Хасан вздохнул и сказал: «Я был недавно в Ларнаке. Зашел в свой дом, сделал снимки. Там сейчас живут греки. Хорошая семья». «На каком языке говорили?» «На греческом. Я немного знаю». «Выпили?» «Да, пиво». Мы подъехали к гостинице. Через вестибюль вышли на террасу. Внизу тянулся песчаный пляж из тех, что называют «золотыми». Я попросил Хасана сфотографировать меня на фоне города-призрака. Он начинался в метрах 200. Я на минуту сел в кресло. Позади простиралась 4-километровая прибрежная полоса, застроенная в 60-70-х годах отелями, ресторанами, банками, над- и подземными гаражами. Издали все казалось нормальным. Так мог бы выглядеть город, пораженный нейтронной бомбой. Я спустился на пляж и дошел до упора, колючей, вроде тетради в клеточку ограды. У меня за спиной плескались и загорали туристы. Их не смущало ни проволока, ни призраки. На самой границе, но уже по ту, мертвую сторону, торчала поржавевшая детская горка. Рядом с ней стояли кривые качели с красно-бурым налетом. «Прости, Янис, но добраться до твоего дома на улице Адриану можно было бы только в кино. Представляю, как здорово сыграл бы эту роль Харрисон Форд. Рваная, слегка, рубаха, капли пота на лбу, в меру, ссадина на щеке, грим». Накануне отлета в Лондон я заехал в Никосию, уютную столицу Кипра. По фешенебельной торговой улице Лидрос дошел до греческой погранзаставы. За ней начинался турецкий сектор. Приграничный турецкий квартал был необитаемым. Турки боятся здесь жить. Застава смахивала на сцену в кукольном театре. На деревянных подмостках стоял автоматчик. От вражеских пуль его оберегали тюфяки. Выглядело это по-домашнему мило. Над автоматчиком шелестело дерево кентавр. Его корни и ствол были турецкой чинарой, а крона — греческим платаном. На карнизе заставы висел лозунг: «Нет победы без жертв. За свободу платят кровью. Девиз кипрских патриотов-террористов середины 50-х. И рядом для непонятливых. Последняя разделенная столица Европы. Мне захотелось воды, и я зашел в ближайший бар «Берлин». Почему-то сразу прошел в уборную. Там меня стошнило. Стало легче. Потом снова стошнило. Я посмотрел в унитаз. В нем не было ничего, кроме крови и свободы. Да, свободы и крови. Радио-эссе из семейного альбома. Игорь Померанцев.